Здравствуйте, мы изучаем труды Бааль-Сулама, статья Шамати, 15-я статья, что означают другие боги в работе, труды Бааль-Сулама, страница 526, Шамати, 15-я статья, что означают другие боги в работе. На сайте КАП-ТВ вы можете найти материалы перевода и можете задать вопросы. Шамати, 15-я статья, что означают другие боги в работе. Написано: «Не создавай других богов перед ликом моим». И Зор поясняет, что нужны камни для взвешивания ее, и спрашивает об этом, как с помощью камней взвешивают работу, чтобы тем самым узнать свое состояние на пути Творца. И отвечает: «Ведь известно, в то время, когда человек начинает работать больше, чем привык, тело начинает брыкаться и всеми силами противиться этой работе, поскольку отдача для тела — ярмо и тяжкое бремя, и оно не может вынести этой работы. А противодействие тела выражается в человеке появлением посторонних мыслей, и он начинает задавать известные вопросы «кто и что?». И по поводу этих вопросов человек говорит: конечно же, все эти вопросы посылает ему Ситра Ахра, чтобы помешать ему в работе. Если же человек говорит, что они приходят от Ситра Ахра, от нечистых сил, то человек нарушает написанное «Не создавайте других богов пред ликом моим». А смысл в том, что человек должен верить, что вопросы эти приходят от Святой Шхины, потому что нет никого, кроме Него. И Святая Шхина раскрывает человеку его истинное положение, показывая, идет ли он по пути Творца с помощью того, что посылает ему эти вопросы, называемые посторонними мыслями. То есть, с помощью этих посторонних мыслей, она видит, как он отвечает на эти вопросы, которые считаются посторонними мыслями. И все это человек должен знать, понимая свое истинное состояние в работе, чтобы знал, что делать. И это похоже на историю о том, как один приятель захотел узнать, насколько его друг любит его. Конечно же, лицом к лицу друг скроет себя из-за стыда. Поэтому человек подослал кого-то, кто будет злословить тому о его друге, и тогда он увидит реакцию своего приятеля в то время, когда тот далек от своего друга. И тогда человек сможет узнать правду, в какой мере друг любит его. А смысл в том, что когда Святая Шхина показывает человеку свое лицо, то есть Творец дает человеку жизнь и радость, в таком состоянии человек постесняется сказать, что же он думает по поводу того, чтобы работать ради отдачи и ничего не получать для себя. Тогда как не перед ее лицом, то есть когда жизнь и радость остывают, что означает «не перед ее лицом», тогда человек может видеть свое истинное положение с точки зрения отдачи, с точки зрения намерения ради отдачи. Если человек верит, что нет никого, кроме него, как написано, а все посторонние мысли посылает ему Творец, то есть лишь он действует, то, конечно же, уже знает, что делать и как ответить на все эти трудные вопросы. И это выглядит так, будто она посылает ему посланцев увидеть, как он злословит о ней, о своем Царстве Небес. Так это можно объяснить. И человек может понять, что все исходит от Творца. Ведь известно, что эти посторонние мысли, которыми тело давит на человека, не приходят к человеку в то время, когда он не занимается работой. Эти давящие мысли, которые приходят к человеку в настолько явственном ощущении, что просто роятся в его мозгу, появляются как раз после необычайно большого продвижения в Торе и работе, больше, чем обычно. И это называется камни для ее взвешивания. То есть камни эти падают ему в мозг, когда он хочет понять ответ на эти вопросы. Ведь он собирается теперь взвесить и оценить цель своей работы. А действительно ли стоит работать ради отдачи? И работать, отдавая душу свою и всего себя так, чтобы его единственным желанием была лишь надежда, что если и приобретать что-то в этом мире, так только с целью работы ради доставления удовольствия Творцу, а не ради чего-то материального. И тогда начинается острый спор. Когда он видит, то одна сторона перетягивает, то другая, и об этом предупреждает сказано: «Не создавайте других богов пред ликом моим, чтобы не сказали, что другие боги дали вам камни взвесить с их помощью вашу работу». А пред ликом моим, то есть человек должен знать, что это свойство «мой лик». И это для того, чтобы человек увидел истинную форму, основы и фундамента, на котором строится здание его работы. И основная тяжесть, которая есть в работе, возникает из-за того, что эти два высказывания противоречат друг другу. Ведь, с одной стороны, человек должен стараться, чтобы вся его работа была направлена на достижение слияния с Творцом, чтобы каждое его желание было лишь доставить удовольствие Творцу и ничего для собственной пользы. Второе. С другой стороны, мы видим, что это не основная цель. Ведь цель творения заключалась не в том, чтобы творения отдавали Творцу, поскольку он ни в коем случае не испытывает никакого недостатка и не нуждается в том, чтобы творения давали ему что-либо. Напротив, цель творения определена желанием Творца насладить творение, то есть чтобы творения получили от Творца наслаждение и благо. И две эти вещи противоречат друг другу, будучи далекими, как говорится, словно полюс от полюса, ведь с одной стороны человек должен отдавать, а с другой стороны человек должен получать. Иными словами, с точки зрения исправления творения надо достичь слияния, которое достигается равенством свойств, чтобы все его действия были только ради отдачи. После чего можно выполнить цель творения – получать от Творца наслаждение и благо. Поэтому, когда человек воспитал в себе привычку идти путем отдачи, то, разумеется, нет у него килим получения. А в то время, как идет путем получения, нет у него килим отдачи. Однако с помощью камней для взвешивания он обретает и те, и другие килим вместе, так как после претензий и разбирательства, которые возникли у него во время работы, после того, как преодолел свой эгоизм и принял власть Творца над собой, достигнув отдачи и в сердце, и в разуме, в моха и в либо, теперь, когда он собирается притянуть высший свет, есть у него уже твердая основа в том, что все должно быть лишь ради отдачи. Поэтому даже если получает какое-то свечение, тут же получает его ради отдачи. И это потому, что вся основа его работы построена исключительно на отдаче. И это называется получение ради отдачи.
Трудно объяснить это. Как можно научить нас тому, что называется отдачей? Поэтому с самого начала мы получили природу желания получать. И тогда на ней мы учимся противоположному ей. Обратному. Наше желание получает воздействие от чего-то, что создает желание получать всевозможные виды реакций, словно бы рубцы, оставляет всевозможные выемки. И вследствие этого желание получать постепенно чувствует, что эти воздействия различные по величине, по характеру, и есть между ними определенная связь, или же мы не понимаем этого. Желание получать мы вдруг раскрываем, что оно многообразно, что оно очень глубоко и сложно, и воздействие на него таким образом тоже многообразно и сложно. И таким образом мы изучаем нашу природу. Чем глубже мы изучаем ее, мы понимаем, что мы изучаем свойства, противоположные ему, противоположную природу, потому что наша учеба приходит нам благодаря подходу к двум разным свойствам получения и отдачи. Поэтому, чтобы не было у тебя других божеств перед ликом моим, это учеба, когда как раз благодаря этим другим божествам мы изучаем, что такое Творец. Мы можем создать себе образ Творца, а иначе нет у него никакого вида проявления, никакой формы, когда мы смогли бы себе представить, что это, кто это такой, как его раскрыть, как раскрыть то, что невозможно раскрыть. Поэтому с помощью отрицательных воздействий, которые таким образом ощущаются желанием получать, выстраивается в нас противоположное отношение, и вследствие него мы начинаем представлять себе, что называется, желанием отдавать, которое не может прийти к нам в другом виде. Ни в воображении, ни в чувстве, ни в действии, чтобы оно могло быть подобно ему, желанию отдавать с нашей стороны. Все приходит только благодаря тому, что во всех различных видах проявления какой-то особой силы, света. Свет действует и вызывает в нас какие-то реакции. И поэтому наша работа заключается прежде всего в том, чтобы отнести все к этой высшей силе, когда на самом деле нет ничего, кроме Него. Хотя это очень против желания получать, так как это ставит его в состояние, когда оно должно выстроить себя в... Как бы это сказать? Выстроить себя я не могу подыскать слов. Также в таком виде, что нет никого, кроме меня. То есть является правильным ли такой подход, когда одно нейтрализует другое, то есть называется «кто будет
царствовать?»
Два восприятия, противоречащие друг другу, или «он» и «я», является основой всех наших состояний. И насколько мы не боимся находиться между ними и стоять в этом раздвоении, которое неразрешимо, и ждать, и требовать все-таки. И мы должны не только отменить себя, но и постичь, оправдать, понять, уподобиться. И если человек не убегает от этого, а способен работать в раздвоенности, в сопротивлении ощущениям, не верит своему животному разуму и убегать с поля боя, тогда приходят к нему разум и чувства свыше. И тогда он обретает форму подобия Творцу. До этого невозможно понять, что это такое, что это за форма. Но когда это приходит, это называется спасением Творца. Что называется «нашел», «находка». И поэтому тот, принимает на себя все формы работы, которые сваливаются на него, и пригибает свою голову, и не ставит свой разум в положение получающего, понимающего, решающего, тогда такой человек удостаивается этого. Главное, не верь в себя до дня смерти своей. После этого есть у тебя вера. Вопросы? Денис из Москвы спрашивает, что является, что означает камни для взвешивания.
Как я взвешиваю? В чем мои состояния? Я взвешиваю их. Или в сердце моем, или в разуме моем я их могу взвесить. Я их взвешиваю, насколько я способен отказаться от себя и согласиться с Творцом. Согласиться с Творцом означает принять все состояния, которые приходят, и склонить себя перед ним, перед группой, учебой, равом, продвижением в пути. Если я способен на все это, перед всем этим склонить себя и сказать, глаза у них и не видят, после всего того, что я проверил, все, что я раскрываю в соответствии с этим, и я горячусь против этого, не желаю, не соглашаюсь, просто не принимаю такого управления. И если я после всего этого, понятно мне, что я полностью против такого поведения Творца со мной, но я склоняюсь, я смиряю против всех этих, с помощью всех этих средств, рав, группа, учеба, распространение, весь мир, тогда я в сущности делаю это сначала от безвыходности, а потом я прошу получить больше света, возвращающего к источнику, чтобы я это делал не от безвыходности, а с радостью выше знания, а не ради того, чтобы я потом принял знание Высшего и с ним согласился сердцем и душой. Нет, я хочу быть с ним выше моего знания. Ну, вот так продвигаются. Да?
Йосеф из Иерусалима спрашивает, что уравнивает два восприятия, которые противоречат друг другу.
Мы все время находимся в противоположных состояниях, поскольку в основе всего желание получать, с его подходом, пониманием, ощущением, а желание отдачи, которое противоположно. Противоположность эту мы не знаем. Кто она, что она, мы не различаем ее, а чувствуем, что это на нас действует. И также не знаем, действует на нас он, кто, что, все это надо прояснить. В нашем мире поэтому нам дали вместо желания отдачи Творцу всякие разные формы, существа, которые как бы они влияют на меня. Я должен начать воспринимать их, что это не они, а все действует, во всем действует высшая сила, и в самых разных формах этих, обращениях, влияниях этих, через людей, вообще через разные случайности в жизни, на меня действуют, в общем, я их должен воспринимать как обязательные, насущно необходимые, чтобы для того, чтобы из меня, как из теста, сформировать правильную форму для выпечки. И если я изначально принимаю эти вещи и стараюсь изыскать силы, чтобы выстоять, справиться с той работой, которая возложена на меня, она называется работой Творца, тогда я могу в его работе со мной, буквально как высшие руки, которые работают с тестом, Я прохожу два этапа, как мы говорим. С одной стороны, я готов, чтобы произвел надо мной все те работы, которые необходимы. И тогда я чувствую крепко влияние этих рук, работу надо мной, как над тестом, пока не сформирует эту правильную форму. Это называется форма отдачи. Это называется уровень бины, отдача ради отдачи. И я готов на все, чтобы он придал мне эту форму. Это очень тяжело мне. Он это делает под давлением. Но потом я хочу даже перейти в желание получения ради отдачи, когда я сам желаю под воздействием дрожжей разбухнуть, как мы изучаем в учении десяти сферот. Это уже желание получать само участвует в этом тесте. И изнутри ко мне приходит эта форма, которую Творец придал ей. И вот так мы готовы к уподоблению свойств. И это уже называется квасное. Отдача ради отдачи — это маца, а получение ради отдачи — это уже квасное в нас. Оно присоединяется в исправленной форме к этой форме Творца в творении. И вся эта работа пока, в начале, когда мы ее хотим начать, состоит в том, что все формы, которые приходят к нам, чтобы придать нам форму отдачи, они должны быть приняты в человеке в желаемом, приятном виде, насколько можно, чтобы человек пользовался окружением, всем тем, что ему дано, для того, чтобы приготовить себя к получению влияния, воздействия Творца, к работе Творца над ним. Может быть, что он чувствует, что он это делает, но если это он делает не с помощью внешних факторов, которые для этого предназначены, то это неверно, это только воображение, что ему кажется, что он продвигается к получению форм свыше. То есть это еще не подготовка к состоянию ибур, зарождения. Да, Моти?
Он пишет здесь, что с помощью этих камней для взвешивания он может знать свое состояние на путях Творца. Есть ли вообще путь, как это определить, в порядке ли я?
Если я мои состояния могу почувствовать внутри группы, в согласии с учебой, равом, с книгами, которые мы изучаем, тогда эти состояния, они, может быть, правильные в пути уступок. этап, когда, в котором мы находимся изначально, первый этап, это только уступка, просто смирить себя. В этом мы должны принять на себя разные высшие формы, формы высшего. Это пока не формы, это некое, ты знаешь, прежде чем тесто формируют, ему, в общем, вот так придают общую форму. Работают над ним, пока еще не без формы. Мы находимся на этих этапах первичных, самых первых. И проверить, насколько я прохожу это, насколько я способен, только с помощью того, могу ли я склонить себя перед окружением. Вот так. Нет другой возможности. Да, Нив?
Какие распространенные ошибки, которые человек может сделать с помощью внешних факторов, воображения? Чего я должен остерегаться в этой работе?
Я не знаю. Есть так много деталей, нюансов, и все это в чувствах. Разум приходит только потом. И невозможно все это объяснить. Как вообще весь этот путь невозможно объяснить ни в какой книге. Дают нам основные общие линии, но ощущения невозможно выразить. Невозможно их выразить с помощью какого-либо средства. Даже если ты берешь музыку, это не выражение. Это не выражение. Это кто-то, кто чувствует и знает, что происходит в этих звуках, должен установить с тобой связь. И если вы находитесь в какой-то мере связи, слияния, тогда он способен в относительном виде, относительно его келим, почувствовать, что происходит у тебя в твоих келим. Но в любом случае это будет отделено у него, а это у него, это у тебя, и так до окончательного исправления, до гмартикона. Пленка остается между вами, вплоть до... Я не знаю, что потом происходит, но пока остается в любом случае. Насколько нам кажется, что нет границ. Да?
В каждый ли момент человек месит Творец месит человека?
Это да. Вопрос только, насколько человек находится, чувствует, готов прочувствовать, готов воспринять работу Творца над ним. Это каждый миг. Есть в этом времена так и времена эдак. Мы в любом случае находимся на уровнях неживой, растительной, животной, говорящей, на каждой ступени. Поэтому у нас есть времена, когда мы спим. Это уже от нас не зависит. Есть в этом общая работа всей реальности с нами вместе. Есть тут тема. Мы чувствуем только малую часть того, что в нас происходит. А есть поэтому очень много состояний, времен, в которых мы не находимся в ясном осознании, что именно происходит в нас.
Вследствие того, что человек чувствует, когда он чувствует эту работу, которую производят над ним, чего он должен искать?
Мы это изучаем. Я не понимаю, что ты спрашиваешь. Прежде всего, нет никого, кроме него. Первое. Второе. Как я отменяю себя, чтобы постараться быть объективным, как говорится. Объективность. Я вижу путь через объектив. Как это на иврите? Через объектив рассматриваю. Объектив — линза. Это не мой глаз. Это нечто вне меня. Увеличивает, уменьшает, фокусирует или наоборот. И это вещь искусственная, не зависящая от моих ощущений. Вот это называется объективность. Это значит, что он фотографирует, как камера, состояние. Тогда я должен прочувствовать тут много состояний, понятий, чтобы быть как камера. Если это камера, то что я должен снять? Я должен сфотографировать Творца. Какой камерой я должен быть? Желание получать мое, скажем, это пленка, внутри на которую я снимаю. Желание получать должно быть независящим от меня. Оно полностью, совершенно должно быть под сокращением от моего подхода, моего отношения, чтобы я поднялся над ним, тогда он фотографирует истинную картинку, а не то, что я по дороге, как в фотошопе, начинаю менять картинку. Это первичная работа, да?
И вследствие от этой работы усилить чистоту воздействия света на человека. Как он это делает? Для того, чтобы месили его еще больше.
Насколько человек способен быть чутким, чувствительным ко всем этим образом, отношением Творца к нему, каждый миг меняющимся, и он готов быть все время в соответствии с этим, входить во взаимность с тем, что с ним происходит, и быть как можно более отключенным от себя, оторванным. Это не просто быть оторванным, это значит быть еще более соединенным с собой. Здесь надо все время видеть, где да, где нет, он, от чего он пока зависит. И насколько человек начинает эту работу, он все более и более находится в продвижении, чтобы различить образ Творца все более и более ясным образом. Но в соответствии с тем, насколько он пока нейтрализует себя. И все это для того, чтобы дать Творцу проявиться ему на этой пленке, на этом чувствительном слое, слое, чувствительном к влиянию света. Да.
Чувствительность человека по отношению к Творцу или Свету, что в нем развивает эту чувствительность от раза к разу?
Эта чувствительность зависит от денег. Ты знаешь, это кесов — это серебро, буквально, в слое, на который фотографируют кесов, серебро – основной компонент. Это от слова кесуфа – покрытие, насколько ты покрываешь себя. Тогда на тебе, на твоей материи может проявиться образ Творца. В обратном виде – негатив. Да.
И в нынешнем состоянии человека, что является этим покрытием, которое он может предложить?
Если он склоняет себя перед окружением, если у него нет никакой формы, никакого покрытия, ему незачем прятаться, нет за что спрятаться, нет у него... Нет ему в чем, чем покрыться, а только он хочет, как младенец, как маленький ребенок, скрыться во взрослом. Вот так, когда он это делает относительно окружения. Но это младенец это делает из своего эгоизма, из желания получать. А мы наоборот, мы должны это делать в очень большой работе против эгоизма, в его выражении. Склонить себя перед рав, группа, учеба, распространение. Но это покрытие, кисуй.
Ноамиком.
Одно предложение.
Да. Я когда занимался и выпечкой, и
одно предложение. Замешиванием. Без истории, серьезно.
Мой вопрос такой. Как, когда посылают нас... правильно отреагировать или принять поручительство, с одной стороны согласиться, а с другой стороны нам мы должны получать преображение души от этого.
Мне не нужно вступление, вопрос.
Вопрос такой. Мы получаем нашу энергию от окружения, и нас посылают, это условие поручительства, нас посылают к тому, чтобы получить наше величие и необходимость от окружения, с одной стороны. С другой, нас посылают каждый раз получить преобразование души.
Амиком, пока ты не будешь записывать вопросы, не поднимай руку вообще. Договорились. Переходим к следующей части.
Перейдем к следующей части нашего урока.